революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И наш гость сегодня – историк Григорий Кан. Мы говорим о событиях 140-летней давности. Сам юбилей цареубийства 1 марта 1881 года, но мы, к сожалению, немножко пропустили, что не мешает побеседовать о том, как изменили развитие России и вообще ход истории такое событие, как покушение на Александра II и гибель его политических противников. Григорий, добрый день. И вот первый вопрос. Ключевой игрок на поле борьбы с режимом, самодержавием, нелегальная партия. Что из себя представляла партия «Народная воля» к началу вот такого, так сказать, противостояния уже, так сказать, силового?
«Народная воля» образовалась в августе 1879 года, партия «Народная воля». Значит, программа «Народной воли», в программе «Народной воли» были следующие пункты. Первое – это главная, собственно, их цель – это свержение самодержавного режима и установление в стране демократии, созыв учредительного собрания, гражданские свободы, политические свободы. Это был первый и главный пункт их программы. Второй пункт их программы – это экономическая часть программы. Это аграрная реформа, ликвидация всякой собственности на земле и передача земли в заведование общинам и пользование крестьянам. Этот пункт программы предполагалось осуществить в случае победы народной воли на выборах в учредительное собрание. И в таком случае, как правящая партия, они осуществляли этот пункт программы. Но рассматривался вариант, что народ сам осуществит этот экономический раздел программы, аграрный раздел, в процессе политической революции. Этот вариант тоже рассматривался. Считал, что народ поддерживает именно эту программу. Значит, тактика народной воли. Тактика, главная тактическая установка – это городские восстания в крупных городах. Но прежде всего, конечно, столицам – Петербург, Москва. При этом в этих восстаниях народная воля собиралась опираться на распропагандированных рабочих, распропагандированных военных офицеров, прежде всего, на учащуюся молодежь. И перед этими восстаниями для дезорганизации власти должна была быть произведена серия из 10-15 террористических актов в отношении крупных чиновников правительства, включая царя. Но так сложилось, что вот этот нигде не декларируемый специально пункт в программах, документах народной воли, нигде не декларируемый пункт о цареубийстве, он стал каким-то самодавлеющим в народной воле, то есть делом чести народовольцев, убийство царя. То есть никаких специальных, никаких специальных намерений, надежд, что будет вообще восстание после убийства царя, не было. Просто это стало какой-то самодавляющим пунктом. И следует еще подчеркнуть такую вещь, что, конечно же, народная воля не убивала царя как царя-освободителя, не рассматривала его как освободителя. Для них он был гонитель, давитель, усмиритель, деспотический правитель, тиран. Это все было связано вот с его политикой в 70-е годы 19 века, действительно такой, как выразился даже друг Александра II Дмитрий Милютин, истребительной политикой. И он говорил об истребительном настроении царя, да, не политике, истребительном настроении царя. И вот именно таким Александра II и рассматривали народовольцы. По поводу структуры, значит, народная воля состояла как бы из двух частей – партия и организация. То есть она была и партия, и организация. Организация была в составе партии. Партия – это неопределенный союз единомышленников, не связанный между собой никакими обязательствами. Организация же – это сплоченная централизованная организация, противопоставляемая сплоченной централизованной силе правительства. И во главе организации стоял исполнительный комитет, буду дальше называть его исполком просто. Все члены исполкома были равноправны. В разное время туда входило по разным подсчетам от 35 до 37 человек. Значит, никаких генеральных секретарей, председателей, вождей специальных не было в организации. Подчинялись исполкому местные организации, имевшие, впрочем, автономию некоторую. И подчинялись специализированной организации, военная, самая крупная организация, специализированная народной воле. И рабочая организация в Петербурге, вот они подчинялись. Но несмотря на то, что подчинялись исполкому, но тем не менее неформальные лидеры в народной воле были.
А вот кого считать лидерами действительно?
Те, кто, те, кто имели наибольший авторитет в организации неформально. Вот первым таким лидером был Александр Михайлов. Он был арестован в ноябре 1880 года. Великолепный организатор и конспиратор. А далее на лидирующие позиции вышли после его ареста в конце ноября 1880 года, вышли Андрей Желябов и Софья Перовская. И играл некоторую роль и теоретик организации Лев Тихомиров, но в большей степени Желябов и Перовская. И вот о них скажем несколько слов, что это были за люди. Значит, Андрей Желябов – выходец из крестьянской среды, крестьянин по социальному происхождению. Тем не менее, он учился в Новороссийском университете в Одессе и вообще был человек образованный, умный и развитой. И большинство современников вспоминает о нем как о человеке, с приятном человеке, таком обаятельном, приятном человеке с открытым, доброжелательным характером. Отзывы о нем в целом очень положительные, человеческих его качествах. Софья Перовская – выходец из дворянской аристократической среды. Ее отец был одно время вице-губернатором Псковской губернии и губернатором Петербурга. И она получила неплохое, хотя и домашнее образование, была человеком очень развитым, образованным, умным, начитанным. С 18 лет ушла из родительского дома и участвовала в революционном движении. Но характер у нее был посложнее, чем у Желябова по большинству источников. То есть, с одной стороны, она была добрый, сострадательный человек ко всем слабым, требующим поддержки, всегда готова была проявить симпатию, помочь. С другой стороны, к товарищам по организации могла быть очень жесткой и требовательной. И беспощадной совершенно к врагам народной воли, к императору, к правительству могла быть совершенно беспощадной. Вот это, что можно сказать о Перовской. Теперь еще следует сказать о попытках цареубийства до 1 марта.
Ну, в общем, я хотел бы еще вот перед тем, как мы перейдем к этим попыткам, все-таки не видите ли вы такого парадокса? Да? С одной стороны, Россия шла по пути реформ, определенной либерализации общественной жизни, там можно было идти служить на госслужбу государю, народу в земство и так далее. А вот группа людей, она настаивает на скорейшем преобразовании и прибегает к террору. Все-таки вот какие у них аргументы были? Шел ведь спор между пропагандистами и, собственно, вот сторонниками такой ускоренной линии борьбы с режимом. И раскол произошел земли и воли на народную волю и черный передел. Вот какие все-таки аргументы были за то, чтобы действовать так, как они начали действовать?
Ну да, была земля и воля, существовала в 76-79 годах. Организация, не ставившая перед собой политические цели, ставившая перед собой ту же вот аграрную реформу, можно сказать, аграрную революцию в стране, и осуществить это все через городские восстания, не ставила политической цели. В политическом плане они были полуанархисты. Ну, тут раскол шел между сторонниками старой землевольческой программы, что надо готовить восстание в крестьянстве, в деревнях, и те, кто считали, что работу, что надо прежде всего политическая свобода, то есть добиться политической свободы, потом как бы вести речь о какой-то пропаганде. То есть тут спор, раскол земли и воли, и народной воли на черный передел и народную волю шел между сторонниками политической борьбы и борьбы за политическую свободу и противниками этой политической свободы. Потому что пропагандисты среди рабочих, среди военных среди учащейся молодежи, они были и в народной воле. Там были некоторые люди, которые не любили террор, скорее, так сказать, противниками террора в рамках народной воли. Тут шел спор о политической свободе. И впоследствии чернопередельцы признали политическую свободу, но они, какая-то их часть примкнула к народной воле после признания политической свободы, а какая-то часть ушла к марксизму. Но политическую свободу они почти все признали. Очень немногие остались на позициях таких полуанархических. Ну вот я думаю, можно по поводу покушений. Вот,
да, скажу. Конечно.
Значит, народная воля пыталась организовать массу покушений на Александра II. Из них до практического осуществления дошло 3 покушения. Первое – это попытка взрыва царского поезда под городом Александровском Екатеринославской губернии 18 ноября 1879 года. По невыясненным до сих пор причинам взрыв не произошел. Второе покушение было даже более серьезное на следующий день. Это попытка взрыва вагона с царем. Был известен вагон, даже. Это государственная тайна, в котором будет...
Это уже под Москвой, да?
Под Москвой, на Рогожской заставе, 19 ноября 1879 года. По не очень понятным причинам, тоже историки спорят, был взорван вагон свитского поезда. Поезд ехала свита царя, и там в этом вагоне был багаж. Людей не было, никто не пострадал. И тут следует сказать такой момент очень важный, что откуда у народовольцев была информация о вагоне, вот во втором покушении. Тут был очень высокопоставленный информатор у народной воли, такой суперкрот, суперштирлиц. Фигура более, наверное, в чем-то не менее крупная, в чем-то более крупная, чем Клеточников, их агент в третьем отделении. Это был начальник, управляющий Курско-Киевской железной дороги Виктор Мясоедов-Иванов. Вот впервые сейчас называю эту фамилию, она в исторических исследованиях не фигурирует. Он сообщал эту информацию о времени проезда царя, о вагоне, сообщал самую конфиденциальную информацию народовольцам, был засекреченным агентом. И он не был тогда разоблачен, он продолжал делать карьеру. В начале 20 века был товарищем министра путей сообщения. И на этом посту помогал эсерам организовать покушение на Николая II. То есть работал на революционеров, причем на террористов, на народников-террористов. Более 30 лет. Впоследствии АЗФ дал о нем некоторые сведения, по которым охранка вышла на этого человека, но ввиду скандала после разоблачения АЗФа его не стали наказывать, его просто сместили с должности товарища министра путей сообщения и отправили членам в Государственный совет, где Мясоедов Иванов умер в конце сентября 1911 года. Так что такой уникальный человек был народной воли. Третье покушение, которое было доведено до практического осуществления, это взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, устроенный народовольцем Степаном Халтуриным. Царь не пострадал, но было убито 11 солдат царского караула. И вот в начале ноября 1880 года начинается подготовка к новому покушению. Значит, решено было убить царя во время его поездок по Петербургу. Для этого Желябов и Перовский образуют наблюдательный отряд.
Простите, а все-таки вот решение, кто принимает о покушении, так сказать? Вот есть какой-то узкий круг революционеров, да?
Весь исполком принимает решение о покушении. Весь исполком. В общем, был создан наблюдательный отряд, чтобы выяснить все поездки, маршруты поездок императора по Петербургу. Ну, отмечу трех членов наблюдательного отряда. Это два будущих метальщика бомб, Николай Росаков и Игнатий Гриневицкий. И такой Аркадий Тырков, старший брат видной деятельницы кадетской партии Ариадны Тырковой. И они наблюдали с начала ноября 1880 года и по 20 числа февраля 1881 года. И выяснили, что царь по будним дням часто едет в летний сад, потом едет еще в какие-то места, потом возвращается во дворец, причем время этих поездок строго не соблюдалось. А вот по воскресным дням, хотя и не каждое воскресенье, царь в строго определенное время, в середине дня едет в Михайловский манеж на развод караулов, оттуда заезжает в Михайловский дворец, иногда в Ванечков дворец, и тоже в строго определенное время возвращается обратно в Зимний дворец. Значит, туда на развод он ехал по Невскому проспекту и Малой Садовой улице, обратно по Инженерной улице и Екатерининскому каналу. И были выяснены вот все эти поездки. Решено было организовать как бы три линии покушений, если так можно выразиться. Первая линия – это мину под Малую Садовую положить мину и взорвать царя с помощью этой мины, когда он будет проезжать по мостовой Малой Садовой улице. Для этого была 2 декабря 1880 года арендована лавка сыров на Малой Садовой улице. 7 января 1881 года после ремонта туда переехали двое народовольцев, членов исполкома Юрий Богданович и Анна Якимова. Они жили там под именем супругов Кобызевых. И там из жилого помещения по ночам велся подкоп. подмостовую, довольно долго велся. Закончен он был только в 20-х числах февраля 1881 года. И была 28 февраля, покушение было намечено на 1 марта 1881 года. 28 февраля вечером 1881 года туда была заложена мина. И как дальше предполагалось, собственно, механика взрыва? Значит, несколько сигнальщиков было. Значит, одна сигнальщица, народоволка, должна была стоять на Невском проспекте и дать знать сигнальщику, который стоял на Малой Садовой улице, что царь повернул на Малую Садовую, потому что на развод Михайловский манеж можно было проехать и по Большой Садовой, царь ни разу не ездил по Большой Садовой. И, значит, далее этот сигнальщик должен был пройти к лавке, дать сигнал хозяйке лавки, Якимбе. Богданович должен был уйти из лавки незадолго до предполагавшегося покушения. Значит, вот этот второй народоволец-сигнальщик давал сигнал Якимбе, что царь вот-вот появится около лавки, будет проезжать около лавки. Далее Якимова давала сигнал человеку, который должен был сыграть главную роль. То есть он должен был сомкнуть провода, запалы с проводами с гальванической батареи, чтобы произошел взрыв под мостовой. Этим человеком самая ответственная роль был Михаил Фроленко, член исполкома народной воли. Вот таким выдавал сигнал Фроленко, он смыкал гальваническую батарею с проводами, и происходил взрыв. Дальше, если Якимов и Фроленко оставались живы, они должны были выбраться, уйти из лавки. Вот это первая линия покушения. Значит, планировалась вторая линия покушения. Если царь не едет по Малой Садовой улице, или если по каким-то причинам первый взрыв мины не достиг успеха. Значит, тут была набрана команда из 4 метальщиков бомб. 4 человека, боевая дружина. Туда входили вот двое из наблюдательного отряда. Игнатий Гриневицкий и Николай Росаков. И еще рабочий Тимофей Михайлов и 4-й метальщик Иван Емельянов. Они должны были в момент, когда предполагался взрыв мины на Малой Садовой, стоять неподалеку, затем подойти к месту происшествия и бросить бомбы в императора. Но не все вместе, конечно, а по очереди. Первый кто-то, так сказать, и потом, если не удалось, то второй и так далее. Почему этот вариант считался возможным? Царь не очень хорошо охранялся. Его сопровождало 6 всадников-казаков. Из них только 2 прикрывали окна кареты. Остальные были снизу, сзади или спереди. Поэтому считалось, можно пробиться к императору. Значит, если на Малой Садовой по каким-то причинам ничего не получалось, вообще царь ехал не по Малой Садовой, то предполагалось, что метальщики перейдут на Екатерининский канал, ну, какое-то время переждут на Невском, перейдут на Екатерининский канал, и дальше точно так же по очереди должны были бросить бомбы. Там было Перовское замечено место на углу Инженерной улицы Екатерининского канала, когда кучер замедлял лошадей, и карета ехала очень медленно. И Перовская сказала, вот удобное место, имея в виду именно место для покушения. То есть там вот должны были завершить дело в случае, если метальщики, в случае, если Екатеринский канал, если на Малой Садовой не получалось. Да, отмечу, что получить бомбы они должны были рано утром 1 марта 1881 года. В специальной квартире на Тележной улице, хозяевами которой были народовольцы Николай Саблин и Геся Гельфман, в 10 утра это было намечено заранее. Что туда
Григорий, это была вот на Тележной улице, там была фактически лаборатория по приготовлению динамита, да?
Нет, готовился динамит на другой квартире.
То есть еще отдельно была, значит, вот эта взрывотехника.
Да, еще отдельно, об этом сейчас скажу чуть позже. Тележные улицы – просто место, где должны были выдать им бомбы, и Желябов или Перовская должны выдать бомбы и дальше с ними пойти. Значит, и была третья линия покушения. Если царь после метания бомб остается жив, то лично Желябов должен был убить царя кинжалом. Вот была еще третья линия покушения. Но накануне буквально намеченной даты покушения произошло вот тяжелое для народовольцев событие. Дело в том, что в подкопе вообще на Малой Садовой и вообще во всей деятельности Народной Воли участвовал один народоволец, член исполкома, Михаил Тригонь, единственный, который жил под своим паспортом в Петербурге. И вот за ним была установлена слежка. Ну, с Малой Садовой обошлось. Там был такой, когда он посетил Малую Садовую, там приходила санитарная комиссия после посещения Тригони. Ничего отрицательного, ничего подозрительного не было обнаружено. Тригони выдал Иван Окладский, народоволец, уже осужденный на пожизненное заключение, ставший после этого давать показания. Он знал Тригони под своей фамилией, он его и назвал полицией. И в результате Тригони решено было арестовать. И вечером 27 февраля 1881 года, ну, действие происходит в 81 году, не буду все время называть это год. Значит, вечером 27 февраля на квартиру Тригони явилась полиция, арестовала Тригони, но самое главное, что в этот момент в этой квартире находился Желябов, арестовали Желябова. Таким образом, выбыл из дела главный организатор покушения. Тут следует сказать, что Желябов и Перовская вообще были близкие люди. Они были гражданский муж и жена. Они жили вместе на одной квартире. И со стороны Перовской, Перовская это была первая и единственная любовь ее жизни, Желябов. И это, конечно, арест Желябова произвел огромное впечатление на Перовскую. Но ее квартира, где она жила с Желябовым, была быстро очищена. И она в очень расстроенных чувствах явилась другую комитетскую квартиру, где, собственно, и готовились бомбы. Это была квартира, где жили члены исполкома Григорий Исаев и Вера Фигнер, первая красавица комитета. Вот там и готовились бомбы и мины. И Перовская пришла в расстроенных чувствах, ее успокоили как-то более или менее, она пришла в себя. Конечно, она очень переживала в связи с арестом Желябова. Решено было, что она будет руководить покушением. И на этой квартире готовилась и мина, и там же готовились бомбы. Они вот готовились в последний момент, так вышло, в общем. И были они готовы где-то к 8-9 утра 1 марта 1881 года. Кто готовил бомбы, главные фигуры? Значит, это сам хозяин квартиры Григорий Исаев, был хороший химик. Николай Кибальчич, знаменитый химик народной воли. И следует сказать об одном человеке, о котором почему-то мало писали. Он сыграл крупнейшую роль в изготовлении мин и бомб. Лейтенант флота, минер, член исполкома Николай Суханов. Играл очень большую роль. Он был профессиональный минер в изготовлении и мины для Малой Садовой, и бомб. Оговорюсь, что то, что тогда называлось бомбами, сейчас называется гранатами. Но тогда это называлось бомбами. В реальности это были гранаты.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну и как развиваются события вот в эти дни к первому числу как раз?
В общем, дальше все. Перовская и Кибальчич привозят бомбы на квартиру на Тележной улице. Там метальщики в 10 утра получают бомбы. Перовская их разместила недалеко от Малой Садовой. Дальше едет царь. И он поехал в этот день не по Малой Садовой, а по Большой Садовой. То есть все планируемое покушение на Малой Садовой, и взрыв мины, и метальщики бомб, там все было отменено. Перовская пошла с метальщиками, временно сидела на Невском в одной из кондитерских. И там дав им указание, конечно, идти к Екатерининскому каналу, и там, кроме Гриневицкого, никто не смог съесть поданную ему порцию. Настолько все волновались. И вот следует сказать вообще, что единственный, кто съел и вел себя наиболее спокойно, был Игнатий Гриневицкий, такой самый романтично настроенный из метальщиков. Вот он написал завещание очень яркое. Я процитирую отрывки из него. «Александр II должен умереть, дни его сочтены. Мне или другому, кому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России, и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, это покажет недалекое будущее. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы. Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением монархическим, неограниченным, а мы деспотизмом. Я боюсь, меня обреченного, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, а еще больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека, и которая зальет кровью поля и нивы нашей Родины, так как, увы, история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы. Не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества. Но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать. И большего от меня никто на свете требовать не может». Вот с таким настроением Гриневицкий шел на Екатеринский канал. Царь показался в этом самом месте на углу Инженерной улицы Екатеринского канала в 2 часа 15 минут. Бросить бомбы должны были метальщики по сигналу Перовской, она должна была взмахнуть платком, стоя на противоположной стороне улицы. И Перовская взмахнула платком, и Рысаков бросил бомбу. Да, так получилось, что первым бросать бомбу должен был Тимофей Михайлов.
Но он ушел.
Он почувствовал себя морально не в силах бросить бомбу. И в результате вышел на первой роли второй номер. Второй был поставлен Рысаков, третий Гриневицкий, четвертый Емельянов. То есть Рысаков не должен был первым бросать бомбу. И Рысаков бросил бомбу, но он замешкался, карета уже проезжала, и он бросил бомбу в заднюю часть кареты. И император не пострадал. Значит, погибли рысаки, как тогда что говорили, Рысаков убил рысаков. Но погибли не только рысаки, погиб один из казаков, который, всадников, который охранял императора, сзади был. И был смертельно ранен выбежавший на улицу 14-летний мальчик. Никто это, конечно, не мог предположить, что такое будет. Царь вышел из кареты подошел к Рысакову, сказал: «Это ты бросил бомбу? Хорош, но слава богу, я уцелел». Рысаков парировал, вот как-то у него в тот момент хватило дерзости так парировать. «Еще посмотрим, слава ли богу». И император стал, желая снять напряжение, прохаживаться около кареты. И сам приблизился к тому месту, где стоял Гриневицкий. Сам приблизился. Гриневицкий, если бы пошел к нему, его бы успели бы схватить. И Гриневицкий, увидев, что император совсем стоит рядом, бросил бомбу между собой и императором. Оба были тяжело ранены. Гриневицкий умер в тот же день вечером в госпитале. Значит, император умер, это было в 2 часа 25 минут, бомба Гриневицкого. Императора отвезли во дворец, где он умер в 3 часа 35 минут. Он попросил себя отвезти во дворец. Но любопытно, что позднее врачи и тогда, в 1881 году, и сейчас один врач писали одинаково, что императора можно было спасти, что его ранения не были на самом деле смертельными. Царь умирает от потери крови. Так вот, эти оба врача заявили, что если бы раны на ногах были бы перевязаны там же, на Екатеринском канале, император остался бы жив. Но все были
какая цепь случайности, обратите внимание, да? Вот все это могло и не случиться, и убийство, и в конце концов и гибель, да, несмотря на ранение.
Ну, могли, да, могли врачи спасти. Покушение-то должно было случиться в этой ситуации, так сказать. Ясно было, что оно будет. Но царь мог действительно, видимо, если верить этим врачам, царь мог остаться жив. И вот реакция народовольцев на убийство Александра II, когда стало известно, что царь убит, вот пишет Вера Фигнер, очень характерная реакция. «Когда я вошла к себе, к друзьям, которые еще ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие. Тяжелый кошмар, на наших глазах давивший в течение 10 лет молодую Россию, был прерван. Ужасы тюрьмы и ссылки, насилие и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников – все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь. Тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России. В этот торжественный момент все наши помыслы заключались в надежде на лучшее будущее Родины».
Но получилось-то все наоборот.
Получилось, но об этом чуть позже. Значит, разочарование наступило, в принципе, уже на следующие пару дней, когда стало ясно, что в обществе теракт не вызвал поддержки, общество вовсе не ликовало, общество боялось будущего. Ну а народ очень скорбел по Александру II. То есть уже наступало разочарование. Но тут был еще и технический момент разочарования. Дело в том, что Рысаков 2 марта уже начинает, вот он вел себя так смело 1 марта, 2 марта он уже начинает давать откровенные показания. И первое, что он, о чем он рассказал, это была квартира на Тележной улице, где он получал бомбу. Туда в ночь со 2 на 3 марта 1881 года явилась полиция и арестовала Ельфмана, Саблин застрелился, когда туда пришла полиция. Гельфман был арестован. На следующий день, утром 3 марта, туда является Тимофей Михайлов и тоже его арестовывает, но он при этом оказал вооруженное сопротивление, хотя и никого не убил. В общем, стало ясно, что Рысаков выдает. Тут народовольцы испугались за лавку сыров на Малой Садовой улице. С одной, тут вот был вопрос. С одной стороны, хорошо использовать эту лавку, для, если потребуется покушение на нового императора Александра III. С другой стороны, Росаков знал, что на Малой Садовой чего-то готовится. И решено было все-таки эту лавку ликвидировать. И 4 марта лавка была закрыта, и Богданович и Якимова уехали из Петербурга. На самом деле, как потом стало ясно, зря это было сделано, потому что Росаков не догадался, в связи с чем говорили о Малой Садовой. Ничего не знал о лавке, не предполагал даже. Но на всякий случай это было сделано. Не хотели рисковать Якимовым и Богдановичем. Дальше еще такое событие происходит. 4 марта 1881 года Желябов, еще не знавший о откровенных показаниях Росакова, сделал самоотверженное заявление, чтобы его привлекли к делу 1 марта. Ну, следует зачитать это заявление. «Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Росакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умершлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта, и, если нужно, сделаю уличающее меня разоблачение. Прошу дать ход моему заявлению. И по скриптум. Меня очень беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две».
То есть, если бы он это заявление не сделал, то, может быть, его бы и не казнили?
Все равно казнили бы, потому что Росаков уже все о нем сказал, что он был главный организатор 1 марта. Но Желябов об этом не знал. Но Перовская очень надеялась, что Желябова все-таки не привлекут к ответственности, хотя уже было ясно о заявлении Росакова. И вот ее реакция на это заявление, она была, конечно, ужасающей. Хотя внешне она не изменила себе. Вот Тырков пишет в воспоминаниях, что она только задумчиво опустила голову, замедлила шаг и замолчала. Дело в том, что это заявление было процитировано в правительственной телеграмме, выпущенной 4 марта. И вот эту правительственную телеграмму купила Перовская. Она шла, не выпуская из нерешительно опущенной руки телеграммы, с которой она как будто не хотела расстаться. «Я тоже молчал, боялся заговорить, зная, что она любит Желябова. Она первая нарушила молчание. На мое замечание, зачем он это сделал, она ответила: верно, так нужно было». Но на самом деле, конечно, она переживала гораздо сильнее, чем внешне дала о себе знать. Она решила спасти Желябова каким образом? Либо немедленно организовать покушение на нового императора Александра III. И даже пыталась там вести наблюдение. Или отбить Желябова, когда его будут перевозить вооруженным нападением, отбить с помощью вооруженного нападения, когда его будут перевозить из Петропавловской крепости, из Трубецкого бастиона в здание суда. И то, и другое было, конечно, несбыточно. И вот Тырков пишет, что тогда говорили, Соня потеряла голову. Она действительно потеряла всякое благоразумие. Ее уговаривали уехать из Петербурга, скрыться куда-нибудь на время. Она никого не хотела слушать. Она велась, как бьется птица над головой коршуна, который отнял у нее птенца, пока сама не попала ему в когти. И вот момент из того времени, она попросила Перовская одну свою подругу Анну Эпштейн сходить к хорошо знакомому ей генералу, узнать о ходе процесса, вообще что ожидается. И генерал сообщил, что Желябов ведет себя очень гордо и благородно, но все обвиняемые знают об ожидающей их участи. И участь Желябова, как всех прочих подсудимых, бесповоротно решена. И с этими сведениями Эпштейн пришла к Перовской. И это все сказала. И вот реакция Перовской. «Я не видела ее лица, потому что смотрела в землю. Когда я подняла глаза, то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся дрожала. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли. Она мучилась ужасно. Ей хотелось плакать, но она сдерживалась. Однако была минута, когда глаза ее подернулись слезой». И в эти минуты, когда Перовская, за которой охотились в Петербурге, в частности, люди, с ней сталкивавшиеся вот на квартире, когда она жила вместе с Желябовым, там, хозяйка лавки, куда она ходила, дворник, они были расставлены по всему Петербургу, в центре Петербурга, чтобы увидеть Перовскую, выдать ее. И в это время Перовская, тем не менее, не хочет уезжать из Петербурга. И вот такой эпизод того времени из воспоминаний Веры Фигнер. «Верочка, можно у тебя ночевать?» — спросила Перовская. Я смотрела на нее с удивлением и упреком. «Как это ты спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?» «Я спрашиваю», — сказала Перовская, «потому что если в дом придут с обыском и найдут меня, тебя повесят». Вот характерен ответ Фигнер, говорящий много о народовольцах. «Обняв ее и указывая на револьвер, который лежал у изголовья моей постели, я сказала, с тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять». В общем, Перовская была арестована 10 марта 1881 года. Ее опознала хозяйка лавки, куда она ходила закупать еду. 17 марта 1881 года был арестован Кибальчич. Его опознал Окладский в одной из библиотек, куда ходили народовольцы. Значит, дальше готовился суд. Суд был назначен на период с 26 по 29 марта 1881 года. Судить должны были шестерых: Желябова, Перовскую, Кибальчича, Рысакова, Гельфмана и Тимофея Михайлова. Все, кроме Рысакова, который выдает все больше и больше, ведут себя спокойно. И самое наиболее спокойно вел себя Кибальчич. Во-первых, он в это время создает проект воздухоплавательного аппарата, чтобы оставить потомкам. Воздухоплавательного аппарата для космоса. И он позднее был высоко оценен специалистами, опубликован после 17 года. И еще вот адвокат Кибальчича сообщает, что о чем говорил Кибальчич в это время. «Я все ломаю голову, как бы мне найти одну философскую формулу. Я хочу найти такую формулу, которая убедила бы меня, что жить не стоит. И как не ломаю голову, никак не могу убедить себя. Жить так хочется, жизнь так хороша, и все-таки надо умирать». Но вот неизвестно, нашел ли Желябов для себя такую формулу, но он был самым спокойным и на процессе, и потом во время казни. Интересно, что прокурор обвинитель на процессе был Николай Муравьев. Это был друг детства Перовской. Когда в свое время отец Муравьева был губернатором Псковской губернии, отец Перовской вице-губернатором. И дети играли друг с другом, и один раз Перовская даже спасла Муравьеву жизнь, вытащив с несколькими другими ребятами из воды, из реки, где когда он тонул. Но Муравьев на процессе произносит очень пафосную и очень такую жесткую речь, обвиняет народовольцев, ради карьеры, конечно, он это делал, обвиняет народовольцев в безнравственности, жестокости, ненависти к России, любви к крови и тому подобное. И ему очень ярко возражали и Желябов, и Перовская. И вот приведу цитаты из Перовской. «Безнравственности давно уже нас обвиняет. Я могу сказать одно, что люди, которые жертвуют своим состоянием, своей жизнью, которые принимают на себя добровольно тяжелую жизнь, которую приходится вести нам, я не знаю, у кого поднимется рука бросить такое тяжелое обвинение. Нас еще обвиняют в жестокости, в том, что будто бы мы не жалеем посторонних жертв, совершенных нами действий. Я замечу, что это неверно. Мы желаем избежать всяких лишних жертв. Я сошлюсь на самый подкоп на Малой Садовой и происшествие на Екатерининском канале. На Малой Садовой действительно могло быть наименьшее число жертв, потому что по всякой другой улице, по которой проезжал царь, движение народа не прекращалось. Между тем, как по Малой Садовой во время проезда государя всякое движение прекращалось, и даже на тротуарах не дозволялось останавливаться. На Екатеринском канале то же самое. Это пустынная местность, по которой мало проезжает и ходит. И в данном случае, как доказали свидетели, тут проезжих не было, а прохожих было очень мало. Кроме того, я замечу, что тот умерший преступник Михаил Иванович Гриневицкий, бросая свой метательный снаряд, очень хорошо знал, что подвергается той самой участи, и знал, что только бросая на таком расстоянии, заряд будет иметь свое действие, и что при такой толпе в этих условиях будет наименьшее число жертв. Так и вышло. Действительно, от взрыва пал он сам, а другие были только контужены, оглушены и ранены. И в завершении у Перовской: «Мы по спокойной совести идем навстречу смерти, со страстным пожеланием дорогой родине, чтобы она не переживала вновь те тяжелые годы, которые пришлось ей пережить, чтобы проснулась новая общественная широкая жизнь. Мы действовали ради долга и во имя его отдаем свою голову».
Ну, опять же, вот получилось-то все наоборот. Получилась эпоха реакции, отмена многих великих реформ, озверение, казни. То есть вот как бы насилие, даже продиктованное тем, что власть применяла насилие, там даже вешало за хранение прокламации новой народной воли, вот оно привело, так сказать, не к счастью народному, а к новым актам, так сказать, насилия и репрессий.
Ну, еще парадокс. Я согласен совершенно. Но чуть к этому вернусь, я хотел еще сказать о казни. Приговор был вынесен 30 марта, специальной резолюцией суда, всех шестерых смертной казни. Значит, двое подали прошение о помиловании, Николай Росаков и Тимофей Михайлов. Как ни странно, Тимофей Михайлов, мужественно ведший себя во время следствия и суда, подал прошение о помиловании. Оба были отклонены, и Росакову не зашлось его, не зашлись его откровенные показания. Гейси Гельфман подала заявление о том, что она беременна. Ей казнь была отсрочена. Позднее, 23 июня, она напишет прошение о смягчении участи. И 2 июля ей смертная казнь будет заменена пожизненным заключением. Она в заключении родит девочку, очень тяжело. Там были проблемы с брюшиной. Позднее эту девочку у нее отнимут. И после этого ее состояние станет очень плохое. И она умрет 1 февраля 1882 года от воспаления брюшины. Что касается Перовской. Перовская незадолго до казни написала письмо. Я процитирую это письмо, оно очень яркое. «Дорогая моя неоцененная мамуля, меня все давит и мучает мысль, что с тобой. Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех, окружающих тебя, и ради меня также. Я, в своей очереди, нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения. Поступать же против них я была не в состоянии. Поэтому со спокойной совестью ожидаю все предстоящее мне. И единственное, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная. Это одно меня терзает. Я не знаю, что бы я ни дала, чтобы облегчить его. Твой упрек единственный. Я надеюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть частью все то горе, что я тебе причиняю, и не станешь меня сильно бронить. Твой упрек единственный для меня тяжелый. Мысленно крепко и крепко целую твои ручки, на коленях умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привет всем родным. До свидания же, моя дорогая. Опять повторяю свою просьбу, не терзай и не мучай себя из-за меня. Моя участь вовсе не такая плачевная, и тебе из-за меня горевать не стоит». Значит, казнь состоялась 3 апреля, где-то приблизительно в половине 10 утра в Петербурге на Семеновском плацу. Все держались спокойно, ну, конечно, и менее спокойно был Росаков. Перед виселицей, казнь, естественно, на виселице, перед виселицей все поцеловались друг с другом, кроме двух. Перовская отказалась поцеловать Рысакова, не прощая ему предательства. Конечно же, Лябва она поцеловала, это был их прощальный поцелуй. И после этого их всех повесили, причем Перовская была первой женщиной в России повешенной, вообще казненной. До этого женщин ни разу не казнили. И, собственно, вот подвести итоги, какие можно, ну вот то, что вы уже говорили, что наступила как раз реакция, а вовсе не либерализация, не свобода, о чем думали народовольцы 1 марта 1881 года. То есть все произошло вопреки тому, что они думали. Но почему наступила реакция? Во-первых, народовольцы не имели никакого знания, никакого выхода на придворную среду и совершенно не знали настроения наследника. Наследник был крайне Александр III был ретроград.
Они не знали ведь о том, что готовится план представительного учреждения создания, которое завизировал Александр. Возможно, да. Если бы они об этом знали, то покушения не было бы.
Ну, отложили бы, скорее всего. Действительно, готовился так называемая конституция Лорес Миликон. Ну, конечно, это не конституция, это создание двух комиссий, финансовой и административной, куда привлекалось представители земства и городского самоуправления с совещательным голосом. И позднее из этих комиссий царь должен был выбрать этих представителей общественности, каких-то, кого он захотел, 10-15 человек, которые бы в Госсовете, в Государственном Совете участвовали бы в совещательным голосом в обсуждении законопроектов. То есть, конечно, это была не конституция. Но, может быть, народовольцы бы, если бы это было обнародовано, отложили бы, чтобы посмотреть, что будет дальше. То есть они об этом, конечно, не знали. Хотя, конечно, это их не удовлетворило бы, но, может быть, отложили бы. Конечно, они это не знали настроение наследника. И потом есть более общие причины. Опора у них была недостаточна. Их не поддерживало в конечном счете даже общество. Общество какая-то часть, может быть, поддерживало, но большая часть общества была вполне настроена верноподданнически. Надеюсь, что Александр II продолжит реформы. То есть вовсе не на революцию, не на переворот было нацелено. В отличие, скажем, от более позднего времени, от 5-го года. Потом не было опоры в народе, потому что народ в целом был настроен монархически, хотя и жил действительно плохо. То есть не было опоры в народе и обществе, поэтому это все осталось таким вот одиноким актом убийства Александра II. Но они дали как бы пример своей жизнью, как пример борьбы за свободу. И это вдохновляло революционеров 5-го года. то, как вели себя народовольцы. Это вдохновляло революционеров 5-го года. То есть тут это с другой стороны. Но с другой стороны и в 5-м, и в 17-м тоже свобода ведь не вышла. В 5-м частично элементы свободы были даны. В 17-м тоже не вышло. Там, конечно, свои причины. Война и то, что у большевиков были кадры администраторов, у других партий не было, там, конечно, свои причины. Но, может быть, тут и есть общая причина. А насколько вот народ и общество вообще были готовы к свободе? То есть не только в 1881, но и в 17 году, насколько вообще это демократическое пространство было. Следует сказать, что почти все народовольцы, дожившие до 17 года, в 17 году занимали умеренные позиции. В общем, не поддерживали ни большевиков, ни левых эсеров, ни максималистов, ни анархистов. То есть они, в общем-то, в рамках позднейших политических баталий, они, в общем, были умерены. Это в 1881 году они казались крайние, хотя и тогда их цели были относительно умеренные, но аграрная реформа относительно радикальная.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю сегодня нашего гостя Григория Кана, историка, автора книг по истории терроризма, истории освободительного движения. Действительно, 1 марта – это трагедия. И трагедия Александра II и его семьи, и трагедия людей, которые хотели бороться за счастье народа, но приложили большие силы к дальнейшей раскрутке маховика насилия. В общем, один из тяжелых уроков истории. Спасибо за эту передачу, Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции.